У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствуем.
Киргизия у нас сейчас, как мы и обещали, обсуждение внутриполитической ситуации и вообще происходящего в этой Центральноазиатской республике. Новый премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров сделал важное назначение. Руководить Министерством внутренних дел будет Улан Ниязбеков. Глава Кабмина отметил, что Ниязбеков имеет опыт работы на разных руководящих должностях, обладает управленческими качествами, он грамотный руководитель и хорошо ориентируется в оперативной обстановке.
Ну, учитывая то, что происходит, собственно, в стране, должность главы МВД сегодня в Киргизии не самая заветная, да, не самая желаемая. Напомню, в стране действует комендантский час, регулярно происходят выступления. Ну вот, как отмечают, в прошедшая ночь прошла более-менее, была такой спокойной, никого из задержанных не было за нарушение комендантского часа. Опять же, отмечают в МВД, что не было и погромов, фактов мародерства. То есть это, наверное, из первых ночей, когда ночь прошла действительно ровно, спокойно, без каких-либо инцидентов.
С нами на прямой связи сейчас политолог, сопредседатель клуба региональных экспертов Кыргызстана ПИКИР Игорь Шестаков. Игорь Альбертович, приветствуем вас.
Приветствую.
Игорь Альбертович, ну вот на самом деле успокоилась обстановка или все-таки некие какие-то нарушения правопорядка имеют место быть?
Ну, я думаю, что до спокойствия покой нам только снится, вот как в том стихотворении. Ну, вторые две ночи у нас спокойные. Действительно, вот сегодня я был в городе, как бы ездят машины, жизнь нормальная такая, тихая, митингов не проходит, но у нас в любом случае все равно во власти кипят споры. Вот буквально перед тем, как вы мне позвонили, выступила заявлением вице-спикер парламента Аида Касымалиева, которая заявила, что избрание Садыра Жапарова нелегитимно, поскольку не было необходимого кворума, и она покинула заседание специально для того, чтобы этого кворума не было. Поэтому мне кажется, что вопрос с властью, ну вот, по крайней мере, премьерской, еще не решен, так же, как и висит в воздухе вопрос, а что будет делать дальше Сооронбай Жээнбеков, который говорил о том, что он готов сложить в себя полномочия в случае того, если будет избран премьер, ну и как бы все, страна войдет в правовое русло. Но вот такая коллизия, мне кажется, пока еще оставляет, ну, для политических игр, по крайней мере, большие маневры.
А вот сейчас отставка президента чем может обернуться? Ведь после эпидемии коронавируса экономика Киргизии и так, в общем-то, не в самом лучшем состоянии. Через месяц, в течение месяца должны еще выйти, пройти парламентские выборы повторные, еще и выборы президентские. Это вообще как скажется?
Ну, я хочу сразу сказать, что у нас вот такая, скажем, непонятно абсурдная ситуация со ветвями власти впервые складывается, потому что при прежних наших революциях были заранее скоординированы оппозиционные силы, там были распределены роли, кто чем занимается и кто какие задачи решает. Сейчас, поскольку это, по сути дела, к революции не имеет никакого отношения, был захват Белого дома, ну, где находится парламент и президент. На этом, пожалуй, все, потому что с президента никто полномочий не снимал. Значит, парламент действует, ну, который остался старый, нового нет. Вот. И вот эти коллизии, да, то есть, ну, для Кыргызстана это впервые, и я с вами абсолютно согласен, все это происходит на фоне с каждым днем ухудшающейся социально-экономической ситуации. Пока идут наши кыргызстанские «Игры престолов», действительно, бизнес переживает огромные проблемы, потому что правительство, ну, вчера как бы вот назначили премьера, но опять же, вот сейчас начинаются вот эти споры, а был ли кворум, да, из серии. Поэтому экономика, да, экономика находится в ужасном состоянии. Надо еще сказать, что дело в том, что до конца этого года парламент должен, новый, старый, уже не знаю какой, он должен принять ведь госбюджет на следующий год, где вот уже по этим социальным, по защищенным статьям будут определяться зарплаты бюджетникам, пенсии, социальные пособия, расходы на медицину и так далее. Вот действительно, пока вот мы находимся в непонятном коллапсе, ну посмотрим, чем ответит премьер. Дело в том, что сразу появилась информация, что когда вот был избран премьер, стали, это правда эксперты писали, что там мог не быть кворум. Поэтому все вот это политические споры продолжаются, даже сложно сейчас прогнозировать. Но в любом случае начались, знаете, такие мнения звучат, а может быть оставим президента доработать. То есть вот вчера писали депутаты парламента на своих страницах в соцсетях, что дайте возможность президенту доработать еще 3 года. Поэтому, в общем-то, на митинге 5 октября, который проходил, там призывов, вот то, что прям вот митинг же не собирался для того, чтобы свергать президента. Митинг собирался для того, чтобы президент отменил выборы, которые проходили с нарушениями. Ну и, по сути дела, на следующее утро президент сказал, что он выборы отменяет. То есть он такой приказ издал.
Да, по поводу выборов, давайте напомним об отмененных итогах еще раз по политическим силам. Пройдемся. Беремдык, насколько я помню, первое место, это как раз-таки считается пропрезидентской, да, политической партией в Киргизии.
Ну, это, да, это партия власти, которая поддерживала главу государства. Дальше была партия Мекиним Кыргызстан, это вот там, да, такие крепкие олигархи. Ну и партия Кыргызстан тоже, это бизнес, такие центристы.
Ага. Вот эти 3 силы. Но а Бутун Кыргызстан, кто это такие?
Нет, есть один нюанс. Я так и не понял, были ли до конца вообще обнародованы, ну, как бы вот подсчитаны, да, и пришли к какому-то знаменателю.
98,14 было обработано, да, по предварительным.
Да, это было обработано. Но в любом случае еще итогового заседания ЦИКа по тому, что кто сколько набрал, не было. Понятно, что 2 партии набирали, вот Мекиним и Беремдик, это что и стало, так сказать, поводом для протеста других партий, участвующих в выборах. Они на двоих набирали примерно около 90 голосов, ну, мандатов получали из 120. Сам, кстати, президент, я хочу, вот такой нюанс очень интересный. Сам президент, когда он комментировал предстоящие выборы, он сказал, что для страны было бы хорошо, если бы прошло 6-7 партий. Видимо, вот он понимал, что должен быть какой-то региональный баланс. Он, по сути дела, и сыграл свою роль в этих всех событиях.
И при этом вот эти первые, прошу прощения, 2 партии, они вновь образованные. Ну, достаточно молодые.
Нет, Мекиним Кыргызстан, он где-то на выборах участвует 16-го года, а вот Беремдик, он тоже, ну, он помоложе на пару лет, но эти партии были вот к этим выборам на 100% обновлены по составу. И, ну, у нас это такая вещь достаточно примечательная для нашей парламентской системы, поскольку вот там, да, те партии, которые участвовали, даже парламентские, там, допустим, от состава 15-го года осталось по одному человеку.
А поэтому подконтрольные олигархам партии — это тоже обыденность для Киргизии?
Ну, конечно, у нас вообще золотые номера. Я вот нашу парламентскую систему назвал закрытое общество Жогор-Кукинеш. Ну, Жогор-Кукинеш — это, значит, наш парламент. Закрытое акционерное общество Жогор-Кукинеш. То есть сначала деньги вкладываются в предвыборную кампанию, потом в течение 5 лет возвращается назад, да еще с процентами.
Игорь Альбертович, ну вот по поводу выборов. Насколько я понимаю, система голосования в Кыргызстане такая очень жесткая. Там надо биометрические, да, данные сдавать, надо по отпечатку пальцев, плюс урны там тоже...
Электронные,
да. Как можно было, вот какие были нарушения, что вызвало такую волну негодования по поводу прошедших партий в парламент? Мне вот это вот не дает покоя.
Да, 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 я с вами абсолютно согласен. То есть урну обмануть, считывающую цифровую систему, биометрическую, обмануть нереально. Да? А вот, а вопрос стоял в другом. Вопрос стоял в том, что у нас есть такая форма 2. Это вот вы, допустим, проживаете в Москве, но можете проголосовать где-нибудь в Новосибирске. Вот у нас есть такая система
форма 2. Открепительное удостоверение у нас это называлось.
Да, да.
Сейчас по-другому уже
называлось.
И вот и по этой форме 2 500 тысяч, вот, они, как бы, вот, так сказать, путешествовали по всему Кыргызстану. С одной стороны, эта ситуация понятна, потому что у нас страна не только внешней, но и внутренней трудовой миграции. А поэтому люди, допустим, живущие где-то в отдаленных районах страны, но проживают в Бишкеке, естественно, они не поедут специально голосовать для того, чтобы вот, особенно сейчас, пандемия, вообще, тут вообще непонятно, кто куда поедет. Но вот эта система, она уже действует где-то лет 5, а вот, и все время вокруг нее идут, ломаются копья, но при этом она не отменяется. Кстати, вот к этой форме 2, опять же хочу сказать, что президент не имеет вообще никакого отношения. Это вот уже как бы в ведении парламентских партий. Вот. Поэтому вот эта форма 2, она как бы тоже стала поводом для того, что сказали, что вот эти 500 000 проголосовали за как раз вот за эти две партии. Ну и по поводу этого стоял шум на площади 5 числа.
Скажите, пожалуйста, Игорь Альбертович, ну вот Садыр Жапаров, насколько это такая компромиссная фигура? Какие стороны она устраивает, а какие нет?
Ну, я могу сказать, что он достаточно популярный политик. Он, кстати, был освобожден как раз вот в день 5-го, в ночь с 5-го на... Потому что он бывал в местах лишения... свободы, ему предъявлялись участие в митингах, связанных с захватом людей и так далее. Но он достаточно популярный политик. Я вот вчера пошутил на своей странице на Фейсбуке, как бы, что вот в 2010 году, в октябре 2010 года, Садыр Жапаров был одним из лидеров партии, Атажу, вот она называлась, и она как раз победила на выборах как оппозиционная сила. Это вот был такой первый прецедент, и он был в этом прецеденте. А 10-й год, я напомню, это год революции, как раз когда был взят Белый дом. Вот. Сейчас опять взят Белый дом, и опять, так сказать, Садыра Жапарова выбирает в премьеры. Ну вот есть такие аналогии, да, октябрь и все остальное. А вот он достаточно популярен, у него есть свой электорат. Вот вчера, допустим, несмотря на комендантский час, о котором вы недавно сказали, а его где-то там, ну, несколько тысяч, наверное, сторонников широко праздновали победу около Дома правительства. У нас, видимо, самое оригинальный комендантский час во всем мире, мы можем сказать, потому что там гремели песни.
А, то есть они все-таки праздновали на улице. Мы вот с Никитой утром обсуждали этот момент и предполагали, что, может быть, где-то в штаб-квартире они праздновали победу.
Это центральный, называется у нас есть новая, ну, как бы, где Белый дом разрушенный сейчас стоит. Это новая площадь, а есть старая площадь, где Дом правительства. Они находятся рядом, и вот как раз все эти празднования проходили на вот этой площади. Вот. Поэтому у него достаточно много сторонников.
Комендантский час никто не нарушал.
Ну, видимо, да. Если он с песнями, видимо, это не нарушение. То есть, вот, видимо, если молча, то да. Поэтому у него много сторонников в регионах, причем не только в конкретном регионе, но на его малой родине, а вообще много сторонников. Я, кстати, хотел отметить такой нюанс, что Садыр Жапаров очень популярен среди трудовых мигрантов, которые работают в России. Одно из первых поздравлений я вот прочитал на страничке тоже наших представителей общественных организаций кыргызских, которые работают в Москве. То есть у него вот такая есть популярность. Ну, он говорит на понятном народу языке, людям языке. Он такой, как бы, приверженец национальных традиций, национальных идей, национально-патриотизм, патриотических идей, вот если так описать. И, кстати, вот их партия, она фактически уже проходила. Вот помимо Бутун Кыргызстана, он хоть и находился в местах лишения свободы во время предвыборной кампании, но у нас это не, как бы, не является запретом для того, чтобы твоя фамилия была озвучена в партийных списках. А поэтому вот они фактически побеждали на этих выборах. То есть они были проходной партией, потому что у них были достаточно неплохие результаты. То есть он популярный политик. Ну вот посмотрим, как дальше будут разворачиваться события.
Игорь Альбертович, и в конце можете объяснить нам, каким образом сейчас и кем решается, кто из освобожденных становится, грубо говоря, премьером, да, а кто заточается обратно? Мы видели призывы вообще-то вернуться как бы в места отбывания наказаний, и Атамбаева, если не ошибаюсь, задержали.
Ну да, вот я вчера Атамбаева вернули, где он был до 5 числа, то есть уже до 6, потому что его ночью тоже освобождали. А дело в том, что этот вопрос тоже обсуждается, потому что как бы была подана апелляция в Верховный суд, но вот какая-то информация, ну, адвокатами Садыра Жапарова, чтобы дело его было отменено, и вот эти все судебные вещи, но вот я не читал пока, мне не попадалось, очень много сейчас информации идет, но мне не попадалось, что Верховный суд как бы вот это решение принял до конца. Что действительно, да, вот он как бы не имеет к нему государства никаких претензий, он может заниматься дальнейшей политической деятельностью. Ну, у нас, в принципе, вот такие прецеденты уже были, когда человека вот только что освобождали, он сразу шел на премьера. Ну, не Нельсон и Манделы, конечно, но где-то рядом. Поэтому это как бы для нас вещь достаточно распространенная с нашей активной политической жизнью. Вот такая ситуация.
Игорь Альбертович, и буквально вот у нас есть пока минутка. По вашим предположениям, учитывая богатый киргизский опыт подобных событий, как скоро все должно устаканиться, и не получится ли опять такая система, которую можно будет вот так вот, выйдя на улицу, разрушить опять через 5 лет и начать собирать все заново?
А то и через месяц.
Мне сложно сказать, что будет через 5 лет, тут бы разобраться. Поэтому, на мой взгляд, ну вот у нас сейчас из на данный момент легитимных ветвей власти, ну вот был утвержден премьер, хотя вот идут споры, да, был ли кворум, не был ли кворум, но парламент у нас есть. Где находится президент, мне сложно сказать, но, по крайней мере, вот когда у нас были вот эти события, 8 числа вот были столкновения между еще одним кандидатом в президенты, кстати, Атамбаев был на этой площади. У президента появился в Бишкеке, дал команду, чтобы вот силовые структуры армейские взяли город под контроль. Ну, у нас получается вот такая, знаете, ситуация очень казусная, что ли. У нас вроде бы есть все ветви власти, да, и по сути дела непонятно, кто чем занимается из власти. Ну, поскольку это такой прецедент первый, да, и его сложно пока вот смоделировать, прогнозировать, я могу сказать только одно. Ради сохранения страны политики должны прийти к консенсусу.
Спасибо вам за комментарии, Игорь Альбертович. Игорь Шестаков, политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов Кыргызстана «Пикир», был с нами на прямой связи. А сейчас к нашей беседе присоединяется по телефону эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев. Александр Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Алексеевич, ну как вы оцениваете ситуацию в Кыргызстане? Действительно ли это устаканивается, как сказал мой коллега Никита, ситуация, или это такой штиль перед бурей?
Ну, я не вижу позитивных сценариев. То есть, по моим ощущениям, вот сейчас начинает срабатывать тактика президента Жээнбекова, при том, что все остальные легитимность и вообще эффективность тех остальных людей власти, она достаточно сомнительная, мягко говоря. Вот. И я думаю, что сейчас объединенная позиция, каковой она была несколько часов буквально,
Александр Алексеевич, прошу прощения, связь почему-то плохая очень. Может быть, как-то попробуйте исправить ситуацию? Что-то с телефоном? Или
Мне трудно исправить, я могу изменить положение телефона, не более того.
Да, а может быть, вы на открытой местности?
Да нет, нормально. Совсем плохо слышно.
Но сейчас получше стало.
Сейчас получше, да.
Вот. И я думаю, что сейчас начинает срабатывать тактика президента Сооронбая Жээнбекова на раскол оппозиции и на постепенное усиление своих позиций. Ну, ничего хорошего в этом я тоже не вижу. То есть он может сейчас провести частично репрессивные меры в отношении отдельных представителей оппозиции, кому-то дать какие-то преференции в виде государственных постов, и через короткое время, когда ситуация сместится, баланс сил в его сторону уже более уверенно, убрать их с этих постов и разметать как бы таким образом оппозицию. Но это не означает, что конфликт на этом закончится. Он все равно будет происходить в скрытой фазе, в главном обществе быть не может. Оставшиеся обиженными кланы будут все равно в латентной форме как-то консолидироваться, и через короткое время, там, не знаю, ну, весна обычно, традиционно, мы можем иметь дело опять с новыми выступлениями оппозиции, с новым расшатыванием всей политической системы. Я так вижу.
Александр Алексеевич, конечно же, Россию, скорее всего, волнует как партнера по ЕАЭС, да, что же происходит в странах, членах вот этого Евразийского экономического союза, потому что мы видим, что и в Белоруссии ситуация пока не прояснилась, в Армении военное положение, в Киргизии вот сейчас что-то происходит, ну, только что в Казахстане. Вроде как все более-менее. Да, вот как это отразится именно на вот этих партнерских союзных отношениях? Что-то может измениться?
Ну, я не вижу большой связи между перечисленными событиями. Это было бы по-моему.
Так их нет, но просто я к тому, что волнение вызывает у Москвы.
Это, конечно, но связывать события было бы слишком большой конспирологией. Я думаю, что с точки зрения отношения любой власти к России, к характеру двусторонних отношений и к участию в интеграционных процессах, связанных с Россией, я думаю, отношения у любой из сегодняшних, у любого из центров силы сегодняшних в Киргизии, оно примерно одинаковое. Участие в Киргизии, собственно, и двусторонние отношения, они всегда носили с киргизской стороны в высокой степени иждивенческий характер. Я не таковыми будут оставаться. Небольшое участие, попытки как-то свои позиции усилить среди вот этой оппозиции страны прозападных партий, движений, на мой взгляд, не очень успешные. И это не особо воспринимается в самом обществе. Все понимают свою зависимость от России. Вот поэтому вот эти силы, мне кажется, они доминировать не смогут в самой обозримой перспективе, и все будет оставаться по-прежнему. На мой взгляд, здесь нужно не торопиться с какими-то решениями, не торопиться с какой-то поддержкой кому-либо. Ну, есть официальный признанный президент. Да, вот пока нужно иметь дело осторожненько с ним и наблюдать за остальными. Ну, вот несколько дней назад был контакт российских представителей, ну, непосредственно Бортникова, директора ФСБ, с назначенным оппозиционерами, киргизским руководителем спецслужб Шованалиевым. Сегодня Шованалиева уже нет. Поэтому здесь не нужно торопиться, здесь нужно просто наблюдать осторожно и, ну, по возможности оказывать какую-то помощь, конечно же, не военного характера.
Ну вот наблюдать-то наблюдать, но так или иначе определенные контакты, они же должны сохраняться даже вот в такие турбулентные периоды, турбулентные моменты. Вот как с этим быть?
Ну, контакты, я думаю, что и не прерывались, мне кажется. Я только что привел пример, просто он не самый удачный пример. Это, вернее, это пример того, что не нужно торопиться установить контакты с минуты назначенными персонами. Есть президент пока что, вот нужно с ним контактировать и наблюдать за его позициями. Подаст он в отставку, мы же не знаем сегодня. Я допускаю, что его заявление об отставке это очень просто такой краткосрочный маневр для успокоения общественности бунтующей. Да, наблюдать за тем, кто реально становится властью. Да, и тогда постепенно уже обновлять отношения с теми, кто будет реально у власти в этой республике.
При этом вот из-за массовых беспорядков была переведена в антитеррористический режим российская военная авиабаза близ Бишкека.
Да, и это тоже правильно. В общем-то, Россия должна охранять свои объекты за рубежом. Если с киргизской стороны гарантии безопасности нет для базы, почему? Были же случаи в 2010-2005 году, когда вот такие же революционеры приходили в территории базы, там свои требования какие-то выдвигали. Поэтому предохраниться в этой ситуации совершенно не вредно.
А это скорее радикальные элементы или это все-таки настроение части общества?
То, что происходит сейчас?
Я имею в виду выступления против российской базы, требования там какие-то выдвигаемые.
Сейчас этого не было.
Да, этого вот в этот раз не было, но прецедент тоже существует.
Ну, в 2005 году было известно из этого недели секрета, что тогдашний президент
Опять стало очень плохо слышно, Александр Алексеевич, и, к сожалению, да, время еще у нас подходит к концу. не будем в этот раз мы пытаться наладить связь. Александр Князев, эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, был в прямом эфире «Радио Спутник». Но, в принципе, наверное, на все вопросы получили мы ответы.
Да, основные ответы мы получили. Но все, что нам остается, это продолжать следить за развитием ситуации, которая крайне нестабильная. И будем надеяться, что все-таки в ближайшее время все уляжется, успокоится, и кыргызское общество придет к взаимопониманию между севером и югом.
Спасибо большое, говорим Дарье Чередник.
И спасибо, говорим Никите Воронкову.
Двое на двое.